Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Доброго Божого дня тому, хто із нами на зв'язку, ми слухаємо вас.
Хотів би задати такий вопрос, слава Богу вам.
Навіки слава.
Ну, есть в Откровении написано, праведник да творит правду еще, святой да освящается еще. Скажите, пожалуйста, можно считать праведниками этих людей, которые веруют в Господа, ходят и в церковь периодически, но исполняют закон и морально, и так, и криминально, и всякие, ну, которые есть у нас закон в стране, исполняют его. Но не живут полностью ради Бога, не отдали себя жизнь ему. Можно их считать праведниками?
Вірують у Господа, перше. Друге, в церкву навідуються час від часу, сказав радіослухач. Виконують закон, не тільки закон Божий, але і закони земні. Але вони, сказав, не повністю віддаються Господові. Чи можна, що це означає, не повністю віддатися Господові? І чи можна таких людей вважати праведниками?
Ну, смотрите, в Писанні написано, не обманывайтесь, хто робить правду, тот праведен, подобно тому, как он праведен. То есть мы видим, что тот человек, который делает праведные дела, то он и праведен, подобно тому, как Иисус Христос праведен. И поэтому мы должны понимать, что по плодам их узнаете их. Если они делают правду, если они творят добро, если они не грешат, а совершают дела правды и веры, то слава Господу, то они праведники. Ну и мы должны понимать вообще, что такое праведность. Праведность – это тогда, когда Христос в нас, потому что праведен не может быть ни один человек, все согрешили, лишены славы Божьей, но 1 Коринфянам 1:30 написано, что праведность наша от Него, Он вместо нас стал праведностью, искуплением и освящением. И точно так же свят только Господь, и поэтому святыми мы можем являться только тогда, когда Христос в нас проявляется. Поэтому, если человек делает добро, делает, он помогает ближнему, он носит бремена друг друга, он помогает в церкви, он помогает домашним, он помогает братьям. Значит, он праведен, праведен Иисусом Христом. Поэтому тут все нормально. А насчет того, что вы говорите, посвящение, вот не вполне посвящен. Ну, вы знаете, тут взять и сказать, чтобы кто-то вот был вполне посвящен. Как это определить? Вот как раз Господь нам же сказал, по плодам их узнаете, их. И если ихние плоды, дела праведные, то они праведные. По плодам их узнаете их. Поэтому тут я не знаю даже, как ответить.
Олексію, ну от перший пункт, який був озвучений, вірує в Господа. І четвертий, но не до конца отдан йому. А що тоді, давайте, може ви поясните, а що таке вірувати в Господа, якщо людина насправді вірить у Господа, чи може вона бути не повністю йому віддана?
Ну, на самом деле, 100% вот такому, вот таким, знаете, абсолютно святым, праведным и 100% Христовым уже быть нельзя. Это только после того, как. То есть после гробовой доски. Почему? Потому что до гробовой доски наша плоть будет жива. И она будет нас искушать, она будет, и мы постоянно будем с ней бороться. Нельзя ее взять и победить раз и навсегда. То есть внутри будет борьба, да? Галатам 5, 16 и 17. Поступайте по духу, и вы тогда не будете исполнять вожделение плоти, потому что плоть духу противится. Они противятся друг другу всегда. И это нормальное состояние верующего человека тогда, когда внутри верующего человека идет борьба. Это нормально. Когда нету борьбы, это или уже на небе, или проиграли плоти. Поэтому борьба внутри верующего человека обязательно должна происходить. И поэтому сказать, что кто-то вот совершенно уже не борется и всех победил своих врагов, победил свою плоть, победил свои грехи, такого нельзя сказать. То есть человек или уже умер, или он уже совершенно плотской.
Дякуємо за відповідь. І ще маємо телефонний дзвінок. З нами на зв'язку Еля. Ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня.
Ну, частично на мой вопрос брат уже ответил. Но все-таки я задам. А вот вы говорили, что мы должны знать, что Господь в нас. Ну, видите, у каждого по-разному бывает. Кто-то отступился, упал. Кто-то остыл. Как определить? И той уже первой любви нету. И как определить, есть ли Господь в нас?
Спасибо большое.
Насчет один пункт ответили. Но думаю, вы можете эту тему осветить полнее.
Спасибо большое. Смотрите, какая интересная ситуация. Матфея 7:21. Не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Исполняющий волю. Понимаете, смотрите, вот грешный человек, он живет своей собственной волей, а его собственная воля хочет грешить и исполнять похоть плоти и водится духом нечистым. И тогда, когда человек принимает Иисуса Христа Господом и Спасителем, он принимает волю Божью, и в него тоже поселяется воля Божья. И каким-то образом в верующем человеке живут две воли. Одна воля человеческая, душевная, бесовская, греховная, плотская, которая хочет грешить, которая не хочет читать Библию, не хочет ходить в церковь, которая эгоистична и так далее. А есть в верующем человеке одновременно воля Божья, которая хочет читать Библию, которая хочет идти в церковь, которая хочет делать добро, которая хочет молиться и плакать перед Господом. И вот эти две воли, соответственно, внутри борются в человеке. Ну, и, соответственно, вы дальше уже и так все понимаете. Когда вы исполняете волю Божью, вы с Богом. Когда вы исполняете свою плотскую греховную волю, то вы без Бога. И поэтому вот совершенно написано, чувство навыком приучено к разделению добра и зла. Вот навыком ты приучаешь себя поступать по воле Божьей. Это ты научаешься наступить на свою греховную плоть и поступить по воле Божьей. Иисус сказал, Царство Божие отныне с усилием берется. И кто применяет это усилие, тот восхищает это Царство. И вот это усилие мы должны применять в том случае, когда мы знаем волю Божью, но мы не хотим поступать по ней. Вы можете сказать, я не знаю волю Божью. Но вы знаете, написано, всякий, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Поэтому посмотрите по сторонам, где вы можете сделать добро. И вы увидите, или это в семье, или ваши ближние, или нуждающиеся. Поэтому у вас есть куча возможностей совершить добро, проявить добро и получить удостоверение в своем сердце, что вы угодили Богу. 1 Иоанна 3:17 написано о том, что кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как в том пребывает любовь Божья? Господь сказал, любите друг друга так, как я вас возлюбил. И потому знаете, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой. Но любовь – это действие, это событие. Если ты видишь нужду и не восполняешь, то как в том пребывает любовь Божья? Поэтому, еще раз, две воли. Есть воля душевная, человеческая, бесовская, плотская, греховная. От рождения, полученная у нас, она, мы родились с ней. И есть вторая воля, воля Божья. По какой воле вы поступаете? Если вы поступаете по воле Божьей, вы с Богом.
Момент такий. Ісус, який витерпів усе, окрім гріха, Він знав, що він знає, так, що у нас будуть турбулентності. От зараз Еля сказала: любов охолоне, сьогодні так, завтра так, сьогодні ти в строю, завтра ти десь у бабіч дороги. Він в курсі наших турбулентностей?
Звісно, звісно.
А чи буде якась поблажка або дисконт, якщо він застане нас у час, коли ти на обочині дороги? Коли ти якраз зараз проходиш період охолодження любові? Він відкине чи навпаки, він дасть сили для того, щоб далі рухатися?
Ну, совершенно верно, є писання, що Бог не дасть бути іскушаємим сверх сил, но в іскушенні дасть подмогу, щоб ми могли це діло перенести. Безусловно, Він не оставить своїх в біді. Ну, поймите правильно, ми повинні відповідати йому взаимностью, що ми вместе з ним йдемо і побеждаємо самого себе. В нас же. И когда мы не хотим этого делать, если мы не хотим побеждать самих себя, Иисус ничего не сможет сделать. С нашей стороны нужно только желание. Этого достаточно. Только желание, чтобы победить самого себя. И потом Господь все остальное совершит. Но если у нас не будет этого желания, если у нас не будет своей, ну, принятия решения, воли на то, чтобы поменяться, Бог ничего не может сделать. Без нашего на то согласия Бог ничего не сможет сделать.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос немного касается вот этого ответа. Алексей Анатольевич, скажите, пожалуйста, как проверить, а то, что приходит в нашу жизнь, это по воле Божьей, это или это уловка лукавого? А мы принимаем каждый день какие-то решения. Они исходят из той мудрости, которая в нас в голове. Как же принимать правильное решение? Как понимать, что то, что пришло сейчас в мою жизнь, это воля Божия, и согласиться на это? Или это уловка лукавого, и отвергнуть это?
Спасибо большое за вопрос. Это очень интересный вопрос. Смотрите, приняв Иисуса Христа Господом, согласно Ефесянам 1:13, мы запечатлены обетованным Святым Духом. То есть у нас есть некое духовное знание, понимание воли Христа. Оно еле-еле, но оно в нас есть. И поэтому, если мы, вот, допустим, какое-то решение надо принять, да, вот какое-то желание, ну, какое-то событие или какое-то решение, ты не знаешь, как поступить, то надо просто спрятаться в своей комнате. А если вы в троллейбусе, просто закрыть глаза и спросить: «Иисус, как бы ты поступил в этом случае? Какая воля твоя, что ты повелишь мне делать?» И внутри своего сердца вы очень четко и ясно будете знать, какая воля Божья, а какая воля греховной плоти. Вы это точно будете знать, все зависит от вашей искренности, искренности в молитве. И поэтому это, ну, это очень простой вопрос. Просто зависит от нашего лукавства. Потому что много, ну, получается таким образом. У нас есть выбор, и плоть точно хочет вот так. И ты понимаешь, что это не очень хорошо. Это даже, наверное, совсем нехорошо. И ты делаешь вид, что ты не слышишь воли Божьей. Вот нету ответа. И начинаешь лукавить самим собой и думать, что, наверное, тогда это будет воля Божья. Поэтому, вы знаете, это просто хитрость и лукавство. Лукавый, ленивый раб, Господь говорит. На самом деле все открыто, все ясно, все понятно. Но все дело в искренности. Просто в честности и в искренности с самим собой. А соответственно и с Господом Иисусом Христом. Потому что Он видит сердце наше насквозь. Он знает нас. Он знает, что мы лицемерим сами с собой в молитве. Он это прекрасно понимает. Он видит это. И поэтому давайте быть просто честными. Ответы все есть. И ответы все есть, это же не только у христиан. Написано в Римлянам 2 главе: «Ибо когда язычники, не имея закона, по природе законы делают, то не имея себе закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их, мысли их, и обвиняющие, то оправдывающие одна другую». То есть это не то, что там христиане. Христиане обязаны знать волю Божью. А язычник, который не знает Христа, он точно так же может закрыть глаза и спросить: «Господи, ну хорошо, не Господи, а просто совесть моя, как правильно поступить?» И совесть ему подскажет, как правильно поступить, а не говоря уже о христианах. В христианах значительно больше силы Божьей и Духа Божьего принять правильное решение.
І ще одне питання до цього теж відноситься. Ну, власне, Ігор його і дописує, він нам у Вайбері писав. А як ви смотрите, якщо відповідь на твій вопрос прозвучав від другого віруючого чоловіка? Тобто ти в молитві нічого від Бога не услышав, но відповідь прийшов від другого чоловіка. Як ви смотрите на такий відповідь від Бога? І відповідь ли це від нього?
Совершенно положительно, тут все нормально. Смотрите, какая ситуация. Вы молитесь Господу. Но еще раз говорю, что такое верующий человек? В нем есть плоть, желание плоти, похоть плоти, и есть Дух Божий и желание Бога. Но плоть сильнее. И поэтому вы не можете согласиться с решением Бога. Вы его слышите, но не хватает силы принять его. Ну, не хватает. И когда вам отдельный брат во Христе, кто-то вам расскажет какое-либо пророчество о вас, то вы точно будете знать, что это правда. Или можете точно знать, что это неправда. Почему? На самом деле то пророчество или тот ответ, который вы получили от постороннего человека, оно было в вас. Вы знаете его, но вы избегали этого решения. Вы боялись или не хотели, или ленились, или отказывались, но это решение у вас есть. И когда посторонний уже человек пришел и сказал пророчество, то вы точно знаете, что это от Бога. Или, еще раз говорю, бывает такое, что лжепророчество. Вы точно знаете, что это не от Бога.
То есть внутри должно быть какое-то, конечно, чувствование?
Ну, конечно. То есть на самом деле, ну, Бог сначала говорит вам, и этот ответ у вас есть. Но вы не хотите его принять, не согласны, отказываюсь, я против. Но этот ответ у вас есть. И когда вам другой кто-то это сказал, вы точно знаете, что это так, потому что вы его уже слышали, но не соглашались.
Пришло такое питание. Что значит благословить Дух? И каким образом это происходит? И происходит ли сегодня?
Ну, если мы откроем это Бытие, первую главу, и там написано об этом благословении, и написано, что «и благословил их Бог, и сказал им: Бог, плодитесь и размножайте, и наполняйте землю». На самом деле благословение – это плоды. Это плоды, плоды – это как и наши дети, которые являются благословением от Господа. Также это могут быть плоды и добрые дела, поступки и так далее. Это плоды. Поэтому бесплодие в Библии считается проклятием. А вот, ну, плодоносность – это благословение. Еще раз говорю, это не обязательно… Дети, да, хотя дети – это в любом случае благословение от Господа. Это подтверждено Писанием и не один раз. Но плоды могут быть плоды. Плоды добра, то есть это и добрые поступки, и какие-то, какое-то и служение, это и спасение других людей и так далее. Это, ну, что-то доброе, добрые плоды, да, добрый человек из доброго сокровища выносит доброе. Или… доброе дерево приносит плоды добрые, а худое дерево приносит плоды худые. То есть мы не просто ж так родились на эту землю в теле, в плоти, чтобы спать, кушать и дальше спать, и дальше кушать. Вот. Мы для чего-то. Мы родились для того, чтобы принести плод. И если вы помните Иоанна 15 главу, то Господь так и говорит, что всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает. И вы уже очищены через слово. И как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. И кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь засохнет. Такие ветви собирают и бросают в огонь. То есть мы видим, что бесплодие – это проклятие, принесение плодов – это благословение. В любом случае, плоды – это дети наши, то есть плод чрева – это благословение. Но есть и еще что-то, потому что Иоанна 15 глава, которую мы читаем, что он есть истинная виноградная лоза, а мы – ветви, которые должны приносить плоды. Это и духовные плоды. Поэтому плодоносность – это благословение. Поэтому у нас был первый вопрос, да? Не обманывайтесь, кто делает правду, тот праведен, подобно тому, как он праведен. То есть вот эта плодоносность – это благословение. Тот, кто не приносит плода, такие есть и христиане, к сожалению, всю жизнь учащиеся и не могущие достигнуть до познания истины, не приносящие плода, то это не совсем благословение, не хочу говорить плохих слов.
Із усього, що сьогодні сказано, на чому вам би хотілося підкреслити особливим чином, щоб на це ми іще якийсь час після програми розважали?
Ну, ви знаєте, так як всі мої мислі зараз поглощені вот этим последним, ви знаєте, задумайтесь об этом. Вот действительно, прочитайте Иоанна 15 главу. О каких плодах? О каких плодах идет речь? А что я должен сделать? А зачем я живу? А зачем я сегодня проснулся? Зачем я прожил этот день? Господь говорит, дорожите времени, ибо дни лукавы. Зачем я вообще, зачем я существую? И что я сделал для Господа? И что я Ему скажу? Что ты скажешь Ему, когда Он тебя встретит? Что ты скажешь Ему в глаза, когда ты с Ним встретишься? Зачем? Зачем ты жил? Зачем ты кушал? Зачем ты работал? Для чего это все? Поэтому, вы знаете, задумайтесь об этом. Это очень важный вопрос. И Господь говорит, кто не будет приносить плод, тех выкинут вон в огонь вечный. И какой-то плод я должен принести. Обязательно. Какой? И вот каждый день нам дается зачем-то. Вот этот день, он дан нам. Вот ты проснулся, ты там почистил зубы, покушал. И дальше что? И закончился день, ты приходишь ложиться спать. Зачем ты жил? Ты сделал что-то доброе. Принес ли ты свет с тем, с кем тебе выпало сегодня встретиться? Сотворил ли ты добро? Прославился ли Господь через твою жизнь? Как написано, не видя ваши добрые дела, тем самым прославят Господа. Кто-то прославил Господа, видя тебя. Вы знаете, дорожите временем, ибо дни лукавы. Приносите духовные плоды Богу. Приносите. Каждый день. Каждый день для этого и сотворен, и создан для вас. И вы живы сегодня только для того, чтобы принести плод. Потому что тот, кто не приносит плод, тот находится под проклятием. Поэтому действительно подумайте. Это очень, очень важный вопрос. Если мы откроем Евреям 6 главу, написано, «Земля, пившая многократно сходящая на нее дождь и произвращающий злак, полезный тем, для которых возделывается, получает благословение от Бога». То есть земля, которая приносит плод, а производящая терни и волчцы, негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. И автор послания к евреям пишет, «Впрочем, а вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так».
Дякуємо за відповіді, за ключі до відповідей. Ми почуємося вже в наступній програмі, а нашим радіослухачам ми хочемо сказати, що ви можете ваші запитання надсилати до нас заздалегідь на нашу пошту radio@svitle.org. З нами у цей час був Олексій Волченко. До наступної зустрічі.
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи на електронну адресу radio@svitle.org.